Глава 13. Подготовка к походу. Целыми днями пришлось проводить сотнику в хлопотах по хозяйству. Постепенно поместье отстраивалось и принимало начальные черты большого, связанного между собой организма. Заселялись семьями отстроенные избы, обрабатывались поля, и помимо всех основных строительных работ шла постоянная заготовка, закладка древесины на будущее. Ее требовалось очень много. И пришлось, чтобы не сводить все деревья у усадьбы, отодвигать лесные заготовки от усадьбы подальше. Крупные ветки и хлысты с вершинками деревьев уже не сжигались просто так на золу, как это было прежде, а сортировались и частично шли на строительство, а частично на переработку для дров и древесного угля, которого для кузни и будущей литейной доминки в совсем уже недалеком будущем потребуется очень и очень много. В военном деле поместья произошли коренные изменения, и были образованы две отдельные сотни со своей спецификой подготовки и обучения их личного состава, с учетом всех тех задач, которые им еще предстояло решать в своем недалеком будущем. Головной военной единицей была объявлена бригада со своим управлением в виде ее командира Андрея, его первого заместителя Климента, начальника штаба Филата, заместителя по разведке Варуна и начальника тыла бывшего старшины сотни Лавра. В состав бригады отдельными единицами вошли степной взвод под командованием благородного Берендея Азата, формируемый крепостно-размысловый взвод Анисима, судовая рать, морская речная пехота, под командованием выздоравливающего Молчана, ладейная команда матросов Баяна и формируемое медицинское звено Елизаветы. Обережная сотня отделялась от дозорной. Была она пока самой многолюдной и состояла в основном из ветеранов да пожилых воинов. В ней было 4 взвода под командованием командиров Степана, Анисима, Радислава и Угрима. Старшиной сотни назначили Ждана. Командовал же всей обережной сотней выздоравливающий после ранения в Затоне Тимофей со своим заместителем Игнатом. Самой малочисленной была пока дозорная сотня, основанная из ядра прибывших с Галицкого княжества бывших дружинников Мстислава Удатного. Командиром ее был назначен Василий, и в ней было пока что только 2 взвода с командирами Будаем, Игорем и старшиной Нежданом. В эту сотню постоянно подходило подкрепление из воинов помоложе, и нужно было только время, чтобы сформировать в итоге на ее основе полноценную боевую единицу. Всего же после переформирования и определения структур во всех боевых единицах вместе со всеми вспомогательными подразделениями погонного боевого состава уже насчитывалось 262 человека. И это, разумеется, без учета курса школы отроков. Сила уже собиралась огромная. После строевого осмотра с вручением офицерских и сержантских погон, вновь произведенных воином, сотник объявил большой сбор для всего офицерского состава в штабной избе. Следовало посоветоваться и объявить план действий на ближайшие месяцы. Всего на офицерском совете присутствовало 17 офицеров, 8 из которых были из только что произведенных. Поздравив еще раз в тесном кругу командиров с их первыми офицерскими звездочками, сотник попросил традицию обмыва и представления по случаю производства провести пока без размаха, по-скромному, пообещав, что когда уже все соберутся после выполнения похода к Рождеству, вот тогда-то и погуляют все от души, да как следует. Сейчас же времени на подготовку к боевому походу оставалось очень мало, и следовало буквально за неделю все успеть. Итак, господа, слушайте общий план военной кампании нашей бригады на август-декабрь месяц. Затем предлагаю его обсудить, и уже после этого дополнить его всеми нужными деталями. Итак, на повестке у нас 2 основные задачи, что поставил перед нами высший господин Совет Великого Новгорода. Первая задача — это продолжение очистки новгородских и прилегающих к ним земель от тех разбойничьих атак, что перекрывают своим лиходейством основные торговые пути, грабят проходящие по ним купеческие караваны и разоряют при всем этом еще и всю близлежащую округу. На очереди для очистки у нас Шелонская Пятина, кусочек Деревской, южные Псковские земли и немалый треугольник Полоцкого, Торопецкого и Смоленского княжеств. Основной торговый путь системами волоков для ладей и грузов тут идет от озера Ильмень по реке Ловоть и далее уже через Западную Двину по направлению на Днепр, к морю. В этих местах действуют три основных ватаги. Одна, о которой у нас, к сожалению, мало сведений, действует исключительно на водных путях с использованием речных судов. Свидетелей речные пираты не оставляют. Действуют они очень решительно, жестоко и грамотно. Чувствуется, что ими руководит опытный атаман с большим воинским умением. До нас дошла только его кличка Гридень. И мне кажется, братцы, что это кто-то из наших бывших сотоварищей, что перешел в свое время через воинскую княжью службу, а затем вот уже занялся таким вот недобрым делом. Как к нему подобраться, я пока что не представляю. Скажу только, что есть сведения, что его ладьи, возвращавшиеся после речного разбоя, видели возле городка холм, что стоит у впадения реки Куньи в Ловоть. Возможно, это и есть та самая зацепка, что позволит нам позднее выйти на эту ватагу. Кроме нее есть еще две, о которых нам достаточно хорошо известно. Это так называемая Медвежья и Волчья сотня, как они сами же себя окрестили. Ну и атаманы у них, соответственно, зовутся Гришка Медведь и Семен Волк. Базируются эти ватаги примерно где-то в районе Усвятского озера. Там как раз недалеко проходит основной для этого путь Усвятский Волок, до которой-то эти ватаги постоянно соперничают и даже порой между собой воюют, что в итоге не мешает им, однако, снова мириться и вновь заниматься своим грязным разбоем. По одной эти ватаги громить будет хлопотно и долго, поэтому я предлагаю их собрать в одном месте, сыграв у них на обоюдном чувстве соперничества, и уже тогда всех вместе и прихлопнуть одним разом. В каждой из этих ватаг насчитывается от 6 до 8 десятков разбойников, так что силы у них будут приличные, и действовать нам против них потребуется сообща. После разгрома банд зачищаем их базы и переходим к выполнению следующей задачи. А следующей нашей задачей после очищения земель от разбойников является несение дозорной службы, разведка и контроль наших земель от нашествия внешних сил, то есть литвинов. Теперь для вас немного информации для раздумья. Касается она литвинов как народа вообще и их войска в частности. Итак, каждый литвинский шляхтич, благородный человек, имеет свое собственное войско. Важнейшей ее частью у них является конница. Значение же пехоты завсегда у них было гораздо меньше, чем почти во всех других западных армиях мира. Конный шляхтич и 5-7 человек его вооруженной прислуги, а это паж, оруженосец, ну и несколько человек конной рати, вместе составляют основную начальную боевую единицу литвин — копье. Это что-то типа нашего звена или десятка будет. 20 копий у них уже образуют стяг, а несколько стягов, соответственно, дружину. Дружины образуют основную ударную силу, способную сражаться в едином конном строю. Основную часть знати литвинов составляют служилые шляхтичи из господ. Они в основном есть те потомки дружинников из древней Киевской Руси, что ушли в свое время еще при крещении Владимира Красное Солнышко от него на запад, не желая оставлять свою древнюю языческую веру. И смешались уже там, на этих землях, с балтскими племенами, ну и с западными славянскими, разумеется. Язык у литвинов очень похож на наш русский, и они сами его называют русинским, хотя все больше в нем чувствуется влияние балтских и даже уже теперь немецких корней. Вера они в основном всеязыческой, хотя в западных и северо-западных землях уже Майтов, Земголов и Куршей чувствуется христианское и католическое присутствие. Ну а в нашей же восточной стороне, напротив, есть влияние веры православной. Вообще сейчас Литвины — это по своей сути котел народов славян и балтов, из которого со временем, помяните мое слово, выйдет мощная нация, которая будет противостоять всем, кто только с ней граничит и соперничает. Получат от нее и немецкие рыцарские ордена, и эсты с латгалами, но и нам, русским, учитывая всю нашу разобщенность, раздолбайство и вечное соперничество между собой, чувствую, тоже хорошо достанется. Литвинское войско весьма опытное и сильное, ввиду того, что уже многие столетия оно ведет многочисленные войны абсолютно со всеми своими соседями. В связи с этим его руководство большое значение придает созданию боеспособного и большого войска. Воинская служба у литвинов является обязанностью для каждого мужчины, способного носить оружие. В случае нападения врага или подготовки к большой войне у них собирается всеобщее народное ополчение для его разгрома и последующего преследования. В случае же войны каждый шляхтич, независимо от величины своего поместья, должен отправляться в поход в полном вооружении и экипировке. Кроме того, каждый литвин-землевладелец, в зависимости от своего материального положения, обязан еще и выставлять определенное количество всадников и пехотинцев, а разумеется, также в полном вооружении и в готовности к ведению боевых действий. Основную ударную часть шляхетского ополчения литвин составляют тяжело вооруженные всадники-копейщики. Они вооружены большими копьями и мечами, имеют надежное защитное снаряжение, кованую броню, а также тяжелых, обученных строевому бою коней. Другая часть войска — конные стрельцы. Имеют в основном луки и арбалеты ручного взвода. Воины составляют, как я уже говорил, небольшие отряды, копья, которые затем объединяются в хоругви. Они выступают под собственными знаменами хоругвями, отсюда у них и такое название. Хоругви комплектуются по территориальному местному принципу проживания или выставляются для войны крупными землевладельцами. Во время боя знамена строятся суженными впереди колонными клиньями. Спереди располагаются тяжело вооруженные латники-копейщики. За ними более легкая конница, ну а уже за ними и вслед идут конные стрельцы. Пехота у литвинов используется в основном для охраны обозов, при строительстве дорог для передвижения войска или в критические моменты битвы, когда нужно навалиться всей массой и задавить врага, зачастую даже трупами вот этой самой вот пехоты, комплектуемой из бедноты и от этого никакой ценности для них не имеющей. В обороне литвинская пехота уже более эффективна. Она способна превратить свой обоз в неприступный лагерь, давя телеги по кругу, оковывая их железом и связывая между собой цепями. Особую опасность литвины представляют как отличные опытные наездники и стрелки. В данный момент литвины еще только собираются в единую нацию, и у них пока нет такой личности, которая могла бы их сейчас всех объединить. Там сейчас больше 10 основных князей. Казимир, Довман, Тадеуш, Винсент, Ян, Зигмас, Мидовк и другие. И у каждого князя своя рать. И свое мнение, как правильно нужно вести войну. Поэтому-то и бывает нередкими ссоры да разногласия между ними. В этом-то и есть и главная слабость. Ибо позволяет их бить в тот момент, когда они разобщены. По предположению Высокого Новгородского совета, литвинское нашествие на наши земли и земли, окружающие нас, русских княжеств, следует ждать где-то в самом начале осени. Разумеется, от нас не ждут, что мы их сможем разгромить в одиночку. Слишком малыми силами для этого мы пока располагаем. Но вот вести разведку, пощипать врага, сбить с него запальную спесь и замедлить движение до подхода основных русских сил мы с вами вполне сможем, и это нам уже под силу. Так что сейчас мы будем действовать по обычному сценарию. Первый для разведки места предстоящих боевых действий у нас выдвигается на быстрой малой ладье сам начальник разведки поручик Варун, а с ним и его десяток под командованием Севастьяна. Все, что только можно, проверьте и разнюхайте там на месте. Фотич, ну да не мне тебя учить. Вот и посмотришь в деле на наших новеньких карелов, что привел из дома Мартин Сонни. Да развеетесь немного там. Небось, опять заскучали в усадьбе без дела. Да, конечно, командир, мы же не степные, чтобы целыми днями кобылам хвосты крутить. Подмигнул разведчик, традиционно подначивая своего друга Азата. «Ну, ты не очень-то», — успокоил друга сотник. «Им тоже та еще задачка предстоит». «А предстоит вам, Азат, со своим степным взводом и дозорной сотней, ну, если быть точнее, то по факту полусотней, совершить 500-верстовой бросок к месту встречи с двигающейся по реке на ладьях нашей пехотой. Итак, послезавтра, 25 июля, с рассветом уходит малая разведывательная ладья «Варуна». 26-го уходит дозорная сотня Василия со степным взводом Азата. И уже 31 июля выдвигаются на двух наших больших ладьях 4 стрелковых взвода обережной сотни со всем управлением бригады. В поместье же остаются курсы молодого бойца ратной школы под командованием нового начальника Кочета и его десятников со старшиной. Также для охраны усадьбы остается и крепостной взвод Анисима. Командует же всем исполняющий обязанности коменданта начальник тыла прапорщик Лавр Бориславович. У нас же тылом на время похода будет заведовать старшина обережной сотни Ждан Невзорович. И от него мы сейчас услышим краткий доклад о подготовке к походу. И названный сержант, специально приглашенный на офицерское совещание, поднялся со своего места. Господа офицеры, по судовой команде и по ладьям вам доложат отдельно прапорщики Молчан и командир ладейной рати Баян. Я же доложусь, что по питанию у нас все приготовлено и собрано уже в амбарах у пристани в речном устье. А будет на то команда, то будет сразу же без промедления доставлено на судно. Стрелы болтов наготовлены с запасом. Из арбалетов мы имеем реечных 7. Восьмой Кузьма обещал успеть доделать до выхода. С перезарядкой типа козьей ножки 25. Самсонового пояса и ручной перезарядки еще 55 будет. Плюс один мощный дальнобойный типа «Скорпиона» крепостной взвод устанавливает сейчас на нос большой ладьи. Медикаментов, холстины, лубов, а также крепкого хмельного для обработки ран у нас в достатке. Все бойцы обеспечены формой, оружием, броней и экипировкой. Все как положено по всем требуемым в походе нормам. Доклад старшиной обережной сотни сержантом Жданом Невзоровичем закончен. И он присел на свое место. Дальше докладывал командир ладейной команды прапорщик Молчан. Пояснивший, что все три судна их команды к походу готовы, и замечаний по ним нет, плановый ремонт и подготовка судов прошли успешно. Места предстоящего плавания им известны, ибо ходили по ним уже не раз ранее. То количество людей и грузов, которые планируется взять, разместить можно, но придется, однако, всем потесниться. Командир судовой рати прапорщик Молчан еще не до конца восстановился после полученного от Данов ранения и сейчас ходил в корсете, который очень помогал заживлению его рассеченных ребер. Но он наотрез отказался оставаться в стороне и теперь принимал самое активное участие в подготовке к походу, гоняя своих подчиненных. Взвод речной пехоты до 7-го пота, отрабатывая с ними различные способы абордажа, речного боя и высадки. Основной проблемой в этом взводе был недостаток мощных самострелов, способных пробивать борта судов и вести бой на больших дистанциях. Но производство мощных и совершенных самострелов типа реечного было занятием очень трудоемким и долгим. Вот и приходилось пока воевать тем, что сейчас было. «Всему свое время», — в очередной раз сказал прапорщику командир, и он, закончив доклад, сел на свое место.